Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что любопытное заявление сделал глава МИДа Латвии. Он сказал, что Балтийское море становится морем НАТО. Потом мы с вами обсудим, что в Москве втрое снизился спрос на вторичное жилье. Это данные за апрель, но многие говорят, что тенденция очевидна. Далее, делегация Афганистана планирует визит в Россию. Там очень любопытные новости в части того, что афганцы рассчитывают на выгодные контракты по нефти и по газу. Вот. И любопытно, конечно, поговорить о том, с целью чего еще целая делегация едет в Российскую Федерацию. В конце обсудим автозапчасти, которые в России за март-апрель подорожали на 30%. Здесь, конечно, важно понять, что будет с рынком в принципе, что будет с рынком подержанных автомобилей. И удастся ли каким-то образом нормализовать стоимость запчастей, когда каким-то образом цепочки поставок изменятся. Все это обсудим. В «Умных парнях» у нас сегодня зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Будем говорить про стоимость валюты на бирже, про инфляцию, про льготную ипотеку, про параллельный импорт, малый бизнес, уход сохранения позиций западных компаний, про замещение высокотехнологичной продукции, например, с уходом Фортума финского и компании Siemens, которые очень много работали в области, как раз поставляли разного оборудования для российского энергетического сектора. Все это обсудим. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Балтийское море становится территорией НАТО, заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичус. Так он прокомментировал планы Швеции и Финляндии по присоединению к альянсу. Похожего мнения придерживается его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, вступление двух новых стран в военный блок придает надежности с политической точки зрения и с позиции безопасности. Это очень четкое послание о том, что северная часть Европы – территория НАТО. Глава МИДа Эстонии Эва-Мария Леймец, в свою очередь, отметила, что вступление Финляндии в НАТО усилит альянс и укрепит безопасность на севере Европы и в регионе Балтийского моря. Министры пришли к выводу, что и прибалтийские страны, и НАТО получат выгоду от двух сильных армий и финского парка американских самолетов. Накануне президент и глава правительства Финляндии заявили о совместном заявлении, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По информации СМИ, Хельсинки и Стокгольм планируют это сделать 16 мая. Владимир Козин с нами, член-корреспондент Академии военных наук. Владимир Петрович, здравствуйте.
Приветствую вас, Евгения.
Любопытный здесь момент следующий. Заявление делают представители прибалтийских государств. И вот с точки зрения именно геополитики и просто если даже на карту взглянуть, действительно ли теперь Балтику можно считать прерогативой НАТО?
Да, конечно, нет. Конечно, нет. По двум причинам. Во-первых, этому явлению будет препятствовать международное право, в том числе международное морское право, которое запрещает блокировать проливы в тех морях, которые глубоко вдаются в континентальную часть, в данном случае континентальную часть Европы. Так. Есть два крупных пролива, это в районе между Данией, Швецией и Норвегией, Категат и Скагеррак, которые дальше идут в Северное море и в Атлантику, если выходить из Балтийского моря. И есть военно-техническая сторона.
Да.
Как известно, Балтийский, дважды краснознаменный Балтийский флот, надо так сказать, обладает значительными потенциалами для того, чтобы деблокировать любую блокаду вот этих проливов или как-то хозяйничать в районе Балтики натовским государством. Хотя, с точки зрения геополитики, до возможного вступления Швеции и Финляндии уже 7 государств по Балтийскому побережью являются в настоящее время натовскими странами. А если Швеция и Финляндия принимают в июне в Мадриде на саммите НАТО, то таковых будет 9. Ну, минус 10-я ненатовская страна – это Россия. Это Калининградская область и Ленинградская область, которые имеют прямой выход в Балтийское море. Поэтому, как говорил герой одного известного фильма, на это дело надо начихать и забыть.
Но с другой...
Насчет НАТОвского озера.
Насчет НАТОвского озера. Но с другой стороны, Владимир Петрович, какие вызовы для России в связи все-таки с планируемой трансформацией Альянса?
Это угроза существует. И мы об этом давно говорили, но раньше, несколько, скажем, десятилетия назад, мало обращали внимание натовцев на том, что НАТО действительно уже давным-давно создал, тогда и сейчас тем более, это, по сути дела, морской плацдарм для нападения на Российскую Федерацию, на блокирование нашей военной морской базы в Балтийске, это перед входом фарватер, ведущий в Калининград, ну и дальше Кронштадт, севернее, около Ленинграда, да?
Так.
Вот, там имеются корабли с противоракетным оружием, имеются корабли с управляемым ракетным оружием. Я все говорю сейчас про НАТО. Заходят корабли, которые могут иметь на борту ядерное оружие. На территории 4 натовских стран, конкретно Эстония, Латвия, Литва и Польша, имеются самолеты двойного назначения НАТО. Двойного, потому что они имеют возможности нести как неядерные виды вооружений, так и ядерные. И еще Финляндия, вступая в НАТО, она получит 64 таких самолета двойного назначения американского производства. Это известные F-35.
Угу.
Вот, спрашивается, ну зачем пока нейтральному государству Финляндии такие самолеты? Но как только она вступает, допустим, в НАТО, в июне ее принимают, то тогда понятно. Поэтому здесь, в районе Балтики, создается, уже создана комбинированная натовская военная угроза в виде средств передового базирования. Американцы, натовцы этот термин очень хорошо знают. То есть это средства, которые выдвигаются поближе к нашим рубежам. Вот. И еще в большей степени эта угроза возрастет после приема Швеции и Финляндии в Североатлантический союз. Евгения?
Да, Владимир Петрович, возникает вопрос, а судьба Парижского мирного договора тогда какова от 47-го года?
Ну как, они его проигнорируют, как и игнорируют американцы многие договорные акты, выходят из него и все такое. У них голова по этому поводу не заморачивается. Надо, значит, выходят. Не отвечает их собственным интересам, как говорят, можно проигнорировать и вообще разорвать, выйти из любого договора. Уже было масса примеров.
Евгения? Просто интересно, Владимир Петрович, еще логика, например, вступления, причем такого быстрого, вопреки договору 47-го года, Швеции и Финляндии в НАТО, с учетом того, что, например, долгие годы Киев был настроен по отношению к Российской Федерации, мягко говоря, иначе, чем нейтральные Финляндия и Швеция, но... Тогда Североатлантический альянс долгие годы говорил, что еще не время, еще не время. То есть можно это рассматривать как, значит, то, что у НАТО не было оснований защищать Украину и рисковать там вступить в войну за Украину и так далее. А что вдруг изменилось в части Финляндии и Швеции?
Евгения, уважаемая, значит, главным препятствием для вступления вот Швеции и Финляндии в НАТО и раньше... Ну и до последнего времени, скажем, до 2021 года, был фактор неподдержки населением этих двух стран вопроса о вступлении в НАТО. Пронатовцы набирали, допустим, в Финляндии только 25%, это мало, а сейчас уже 65%, вот судя по материалам финской прессы. Но аналогичная ситуация и в Швеции. И в Финляндии, еще интересно заметить, самостоятельно бы, в одиночку, не осмелилась бы подать заявку на вхождение в Североатлантический альянс. То есть они всегда кивали на шведов. Швеции, допустим, захочет, вступит, ну и Финляндия, значит, тоже вступит в этот милитаристский военный блок. Поэтому этот фактор сейчас, я имею в виду, опрос общественного мнения показывает, преодолен и там, и там. Руководство и там, и политическое, и военное за вхождение. Уже никаких, говорят, сомнений нет. 16-го подадут заявку, в июне в Мадриде примут. Это обещал им торжественно и публично мистер Йенс Столтенберг, генсек НАТО, месяц-полтора тому назад. Например, заявил, если названные оба государства сегодня, образно говоря, подадут заявку на вступление в альянс, завтра мы их примем. Он так вот заявлял, Йенс Столтенберг. Поэтому вопрос очень важный, для нас опасный, ничего позитивного в нем абсолютно нет. Помимо чисто военной угрозы, будет расти русофобия. Отношения политические, торгово-экономические, культурные, туризм и так далее. Да. Все будут резко подорваны и резко ослаблены.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Петрович. Принято. Владимир Козин был знаменитый член корреспондент Академии военных наук. И здесь тоже можно сделать вывод такой, что, в общем-то, вступление Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса может усугубить, например, дальнейший раскол в Европе. Это усугубит, в свою очередь, уже ту враждебность, которая существует. С другой стороны, когда тоже здесь кто-то из слушателей спрашивает, а почему именно Финляндия и Швеция, зачем они нужны, с учетом того, что их безопасности вроде как никто не угрожал. Но послушайте, в последние годы в состав НАТО вошли такие государства, как Северная Македония, Словения, прибалтийские государства, понятно, значит, балканские государства, там, Черногория, Албания, Хорватия, вот, государства, у которых действительно, с точки зрения геополитики, наверное, потенциал для обороны был небольшим, вот, но насколько эти все государства что-то значат для безопасности Соединенных Штатов Америки, вот в чем дело, потому что доктрина НАТО предполагает, что если кто-то нападает на страну НАТО, значит, НАТО вступается, а здесь возникает другой вопрос, что готов ли Североатлантический альянс в случае чего вступить. Вот. Или все-таки вот эта надстройка политическая, она в данном случае важнее, нежели там пункты как раз вот этого договора членов альянса. Виталий говорит, справедливости ради, наши военные эксперты, такие как Карученко, в эфире федерального телевидения пугали Швецию и все прибрежные страны Балтийского моря, его знаменитый план с высадкой нашего десанта на шведском острове Готланд и прочими действиями. Виталий. Мне кажется, конечно, если нас слушает господин Коротченко, он сейчас возгордится тем, что он имеет влияние настолько серьезное, что может напугать Швецию, Финляндию. И именно после выступления Коротченко почему-то они сказали, да, мы вступаем в Североатлантический альянс. Я все-таки думаю, что логика здесь продиктована не тем, что Коротченко говорит на российском телевидении преимущественно для российской публики, вот в чем дело, а несколько иными соображениями. Так, Женечка нам пишет. Слушаю вас из Нью-Йорка. Со вчерашнего дня не могу зайти ни на ваш веб-сайт, ни по телефону не позвонить. Смотрю вас на Ютубе. Вы заблокировали пользователей в США? Женечка, боже упаси, мы вообще не блокировали никаких пользователей. Скорее, в США как раз-таки нас в Ютубе временно заблокировали. Вот, поэтому, потому что там кто-то пожаловался. И мы новые стримы не можем в Ютубе создавать. Но вы легко можете заходить в Телеграм наш. Радио говорит МСК. По-моему, из Штатов все-таки в Телегу зайти можно. Заходите и щелкайте. И во ВКонтакт вы можете зайти. Почему у вас наш сайт в Штатах не открывается? Не знаю. Может быть, тоже там какой-то поставили фильтр, что на российские ресурсы заходить вы не можете по каким-то причинам, поэтому проверьте, пожалуйста. Но ваши сообщения я читаю, вы наверняка тоже слышите, поэтому, пожалуйста, слушайте нас на других платформах. Телеграм-канал наш официальный и, соответственно, группа ВКонтакте.
Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий тоже говорит, что наш сайт как-то странно открывается. Это в России у нас были DDoS-атаки, поэтому, может быть, сейчас он с прогрузкой открывается. И Алексей говорит, вступление в НАТО, возможность не тратиться на огромный оборонный бюджет. Алексей, посмотрите состояние обороноспособности в Швеции и Финляндии. Там достаточно собственных средств тратится на оборону. Вот. И у них с этим, в общем-то, проблем никаких нет. Давайте теперь про недвижимость поговорим. Средний дисконт в апреле в Москве в апреле втрое снизился спрос на вторичное жилье. Дисконт составил 5% против 4% в марте. Доля объектов, которые реализуются со скидками, занимала в совокупном объеме 60% по итогам апреля и 61% по итогам марта, пишет Интерфакс со ссылкой на Инкомнедвижимость. Как отмечают аналитики, даже такое падение спроса не способно заставить продавцов многократно увеличивать размер скидки. Уточняется, что определить средний срок нахождения лота в продаже сегодня практически невозможно. Связано это с тем, что объекты с завышенной стоимостью могут зависнуть до следующего цена подъема на вторичку. Константин Апрелев с нами, вице-президент гильдии риэлторов России. Константин Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, а все-таки это какая-то разовая акция или действительно долгосрочный тренд какой-то в части того, что цены, достигнув какого-то безумного пика, они постепенно начинают отскакивать, потому что рынок, он на то и рынок.
Ну, на самом деле, на рынке всегда бывают разные тренды, да, и какие-то из них побеждают, какие-то из них, наоборот, замедляются. Ну, я бы хотел сказать следующее. Первое, надо просто смотреть причины и зреть в корень, да. Первая ключевая причина заключается в том, что в текущей ситуации у нас полностью практически заблокирован такой инструмент, как ипотека. Заградительные ставки, то есть ставки на вторичном рынке сначала были там от 22, да, начиная, собственно говоря, с марта. Но там происходило потребление кредитов, ранее согласованных банками. И до конца марта практически люди выбирали те кредиты по тем ставкам, которые были согласованы ранее в банке. Это, я напомню, там менее 10, ну, максимум 11%.
Так, да.
Значит, естественно, все, кто имел платежеспособность, они все эти ставки выбрали и жилье купили. То есть, на самом деле, большая часть людей приобрела недвижимость по низким ставкам. Mm-hmm. После того, как ставка стала 22, ну, сейчас она пониже, но все равно 16-17, это достаточно высоко, особенно с учетом того, что за последние два года пандемии, когда ставка была в районе 6-7-8 максимум процентов, люди практически все, что могли купить благодаря своему платежеспособному спросу, они приобрели. Но при этом цены выросли более чем на 30%, а в некоторых регионах России до 45%. Поэтому вот этот глобальный рост цен, да, он практически компенсировал ту низкую ставку. А сейчас еще и ставка повысилась. Естественно, все эти ожидания, они негативны. Ну и, собственно говоря, естественно, дальнейшее снижение спроса будет сохраняться. Тем более, что все это проходит на фоне отсутствия роста доходов населения, на фоне сокращения рабочих мест и на фоне сокращения зарплаты даже на тех рабочих местах, на которых люди находятся. Поэтому, конечно, сейчас негативные ожидания. Конечно, цены вниз ни в коем случае не пойдут, так как цены падают на рынках акций. Понятно, что рынок жилья – это потребительский рынок.
Но насколько цены могут, Константин Николаевич, упасть с учетом
того, что... еще даже о снижении не идет речь. Сейчас идет о снижении спроса, снижение интереса к покупке. Но я думаю, что с лета начнется стабилизация цен, то есть отсутствие роста, да, и потом, возможно, и снижение. Но в любом случае это будет снижение там 0,5%, процент в месяц. То есть это не какое-то глобальное падение. Ну и может оно продолжаться 1,5-2 года.
Но подождите, когда...
Ну, если ничего не изменится у нас с ключевой ставкой, ничего не изменится с ипотекой глобально.
Но средний дисконт вот за апрель же он составил 5%, но при этом, как говорят продавцы, все равно ни в какую серьезные скидки не дают. И если вот он купил когда-то на стадии бетона за 4 миллиона, он сейчас за 12 хочет ее продать.
Вы знаете, у нас всегда на рынке существует некоторый дисконт между ценой предложения и ценой сделки реальной. Поэтому... я не уверен, что идет речь там о том, что на каждой сделке происходит дисконт, да, но средний дисконт 5%, но он бывает и 10% средний дисконт.
То есть кто как умеет торговаться.
Ни о чем, да. Если бы мы увидели реальное снижение цен предложения, да, это значит, что рынок поменял направление. Но пока этого, в общем-то, не происходит. На отдельных категориях только. В среднем этого не происходит.
Константин Николаевич, тогда по-другому. Вот приходит покупатель все-таки на рынок, и по каким пунктам он может выторговать себе скидку?
Ну, рынок аренды...
Не про аренду, я говорю про покупку.
Ну, первое. Если вы обращаетесь к продавцу, то нужно провести нормальный рыночный анализ его предложения. И в этом смысле сейчас еще рынок к тому, чтобы давать глобально большую скидку, просто психологически не готов. Поэтому торговаться можно по отдельным недостаткам и отдельным параметрам каждого отдельно взятого объекта. Удаленность от метро, какой этаж, какое качество ремонта, куда выходят окна, шумно, не шумно, да, экология района, детские сады, школы. Вот все эти параметры, это параметры переговорной позиции, удаленность продуктовых магазинов. То есть все зависит от того, что конкретно нужно самому покупателю и на что он будет обращать внимание.
Ремонт имеет значение?
Конечно, имеет значение. Но, опять же, ваш интерес какой, да, как бы как покупателя? Если для вас вы хотите купить с ремонтом, одна история. Если вы все равно будете делать свой ремонт, то в этом случае для вас состояние ремонта имеет значение, безусловно, на какой-то период времени, пока вы поживете и начнете готовиться к собственному ремонту. Но это не такой ключевой параметр. Поэтому, ну, на самом деле, у каждого человека есть определенный пул своих интересов. Кому-то важнее получить отдельную комнату дополнительно на эти деньги, но он сам готов делать ремонт. А кому-то выгоднее, наоборот, вот въехать и ни о чем не думать. Да, вот обе эти истории, они имеют право на жизнь, и по-разному люди относятся к ним. Поэтому здесь у каждого свой интерес. Но, безусловно, уже сделанный ремонт при всех прочих имеет плюсы, но, опять же, когда он не чистовой, да, вы можете поменять цвет, что-то еще сделать, пока не въехали в квартиру. И, собственно говоря, поэтому сами финишные материалы, которые использовались, они не всегда имеют значение. Поэтому застройщики большей частью, в принципе, делали два вида ремонтов. Когда новостройки выводили в продажи, это либо белый ящик, так называемый, да, когда все стены, все выведено, все
чистовую.
Коммуникации подключены, да, под чистовую отделку, когда уже цветовые решения все и выбор отделочных материалов производится самим покупателем, он сам все это делает. И вот в последние годы закрепилась тенденция, когда там три варианта, например, отделки, но при этом получается где-то двукратная абсолютная экономия для покупателя, если бы он сам точно такие же материалы покупал, ими отделывал, потому что на опте можно получать скидки на сантехнику, на плитку, на обои.
Понятно.
И так далее.
Спасибо.
Поэтому...
Да, Константин Николаевич.
Очень по-разному.
Да, благодарю вас. Константин Апрелев был с нами, вице-президент гильдии риэлторов России. Так, кто-то тут еще писал сообщение. А, это не на ту тему, прошу прощения, по поводу соседа. Итак, что мы имеем в сухом остатке? В Москве в апреле втрое снизился спрос на вторичное жилье. Средний дисконт 5%, 4% было в марте, но определить средний срок нахождения лота в продаже практически невозможно, потому что собственники не спешат снижать серьезно стоимость, и в итоге объекты зависают в базе до следующего ценового подъема, но, правда, на вторичку, а это, возможно, лезет в долгосрочной перспективе. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Смотреть нас можно, напоминаю, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, в нашей официальной группе ВКонтакте. А у микрофона Евгения Волгина. И смотрите, следующая тема. Делегация Афганистана планирует визит в Россию. Кабул хочет отправить в Россию делегацию правительства. Об этом заявил временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал, передает РИА Новости. По его словам, в Кабуле очень этого хотят и ждут. При этом он не смог назвать точную точную дату возможного визита. Гарвал уточнил, что пока делегация талибов, а я напомню, что организация запрещена в России, не приглашена на Петербургский экономический форум международный, который должен пройти в начале июня. И ранее председатель Объединенного комитета начальника штабов, значит, Марк Милли заявлял, сделал довольно такое милитаристское заявление. Он говорил, что американские войска готовы ударить по Афганистану, если увидят в этой стране угрозу для национальной безопасности США. Но такие заявления не удивляют. В данном случае любопытно, конечно, все-таки чего ждать от такого визита, какова важность для российского, какова важность этого, этой власти в Афганистане для Российской Федерации, с учетом того, что сегодня появляется сообщения о намерении запрещенных талибов оформить какие-то очень хорошие контракты на поставку российских энергоносителей. Вот. И я напомню, что безуспешно афганцы пытаются вернуть замороженные в банке в Нью-Йорке миллиард долларов золотовалютных резервов, которые там находятся и которые не возвращаются ни под каким предлогом. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Вот смотрите, у вас первое недоумение от того, что запрещенные талибы у власти, запрещенные талибы хотят налаживать отношения с Россией. У вас это прошло или для вас все равно до сих пор кажется это нечто странным? Что люди, с которыми воевали, которые занесены в список, значит, экстремистских организаций, вот, но есть уже временно поверенный, есть, ну как, жизнь идет своим чередом, страну нужно спасать от гуманитарной катастрофы, и если это поможет, то почему бы и нет, почему бы не налаживать эти связи, или все-таки у вас, вот, в вашем восприятии некий диссонанс присутствует. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
В основном США последние пару десятилетий воевали. Россия там, может быть, уже в самом крае застигла СССР, начало этого Талибана. И уже легитимизируется, я так понимаю, Талибан, и есть договоренности между Россией, Китаем, Пакистаном и так далее. И Россия начинает, возможно, Россия уже скоро признает правительство талибов, так сказать, потому что там есть более мягкое крыло, такое вполне, и они лояльны России.
Во всяком случае, они так показывают. А в чем это проявляется?
Но это проявляется, когда мы прислали гумпомощь, наш посол там активно действует в Кабуле, и талибы просто, так сказать, они, ну, декларировали большую благодарность России и так далее. Uh-huh. То есть они же, ну, это присутствует в таком политическом, в информационном поле, что талибы высказывают желание сотрудничать с Россией.
И нет, ну, талибам, во-первых, надо удержаться, спасибо большое, талибам надо удержаться у власти. Потому что у них гуманитарная катастрофа в стране происходит. И, конечно же, одно дело прогнать, значит, кровавых империалистов оттуда, в общем-то, и засесть в Кабуле, а другое дело, когда, как бы, по факту война закончилась, это противостояние с американцами закончилось, но ты остаешься один на один со своими жителями, и уже нельзя сказать, что война все спишет. Потому что эти люди хотят есть, эти люди хотят зарабатывать деньги, эти люди рожают детей, этим людям нужно медицинская помощь, им нужны школы и так далее. Вот. Поэтому, естественно, надо искать наверняка контакты с теми, с кем можно. Но другое дело, на каких основаниях договариваться. Вот в чем дело. Потому что, ну, когда вы говорите, что, ну, это американцы сражались, я просто напомню, что на уровне Совета Безопасности ООН Талибан признан экстремистской запрещенной организацией во многих странах мира, в том числе и в Российской Федерации. А не то, что это где-то опосредованно кто-то придумал. Нет. Это уже резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а не чья-то отдельная хотелка. Вот в чем дело. 7373948, телефон прямого эфира. И сегодня, кстати, новость была, что талибы запретили в парках прогуливаться одновременно мужчинам и женщинам, даже если они муж и жена. Вот, и в ресторанах пищу принимать тоже, даже если они муж и жена. Вот такие правила новые. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, пожалуйста,
а вот,
Александр.
Знаете, а я хотел вот задать такой вопрос.
Давайте попробуем.
А почему мы должны считать, что они хуже, чем Латвия, там вот Литва?
А кто считает, Эстония? Что они хуже-то?
Ну, вот я тоже вот так вот спрашиваю, почему мы не должны иметь с ними дел? Сейчас, кажется, эти государства...
Нет, вопрос, какие дела с ними иметь, вот в чем дело.
Ну, торговать хотя бы.
Торговать.
Честно торговать нормально.
Честно торговать с Афганистаном. Вопрос, чем торговать с Афганистаном? Тоже вопрос. Спасибо большое. Просто, понимаете, как слова значат, и статус тоже значит. Понятное дело, что когда какому-то государству надо, для него и решение Совета Безопасности ООН не решение Совета Безопасности ООН. Но все-таки нужна какая-то последовательность. И мы говорили долгое время, что да, это там экстремисты, террористы, какие-то там нехорошие люди, как-то с ними надо работать и так далее. Потом ситуация изменилась. Потом наш посол начал говорить, да, в принципе, нормальные мужики. Вот. Но с точки зрения безопасности для региона, конечно, важно, чтобы ситуация в Афганистане не обрушилась. Но когда речь идет о том, что надо договариваться с людьми, которые имеют вот такой вот статус, вопрос возникает, на каком уровне с ними договориться, и самое главное, о чем с ними надо договориться. Потому что просто помочь деньгами или просто помочь гуманитарной помощью, это одно, это акт милосердия, мы помогаем там условно не Талибану, а мы помогаем афганскому народу, потому что афганский народ, в общем-то, он живет вот в такой вот ситуации, в которой он живет, и что там, и из голода помирать никто не хочет. А другое дело, когда последовательно выстраивается какая-то вертикаль власти, и с этим нужно взаимодействовать. И я напомню, что временно поверенный все-таки аккредитован здесь, и он находится в посольстве. Вот в чем дело. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте с вами поговорим на эту тему. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгения. Да, вот вы правильно говорите, что а сейчас в Афганистане начнется голод, предлагаю действовать, как действуют прекрасные руководители Китая. Сразу позвонили, сказали, если у вас там голод, могу, это руководитель китайский предложил, могу только предложить вам работу на заводе здесь за $100, не больше. Или на наших китайских плантациях за $90. Вот России нужно действовать так же.
Как?
Значит, вот там только рабочая сила, никаких бесплатных кредитов вам не дадим. А то они дураков ищут, сейчас прилетают, дайте нам бесплатно. Кредиты, которые мы никогда вам все равно не отдали.
Ну, я что-то не помню. Спасибо большое. Я, честно говоря, не помню, чтобы китайцы так говорили. У китайцев своя политика в отношении Афганистана. И помните, когда власть в Афганистане, точнее, вот эта вот вся пертурбация произошла, мы с вами обсуждали, что первые, кто направил именно, простите, мешки денег в Афганистан, это были китайцы. У китайцев есть свой интерес в этом регионе, безусловно. Вот. А в Афганистане очень много всяких ценных, полезных ископаемых. Вот. Там... Значит, там и по металлу тоже хорошие залежи, и там лазуриты, как говорят, вообще огромные залежи, чуть ли не крупнейшие месторождения во всем мире. То есть и там есть свой интерес туда прийти. А вы знаете, что китайцы приходят в любой регион, потому что у них есть собственный интерес, им, в принципе, не важно, кто у власти находится. Вот у нас есть вот это, мы вот вам денег дадим и так далее, а там что хотите, то и делайте. В Африке, на самом деле, они по такому же формату и работают. Я сильно упрощаю, но... Вы понимаете, о чем речь идет. Другое дело, какова важность этого государства сейчас для Российской Федерации. Потому что делегация Афганистана планирует визит в Россию, делегация Афганистана посылает вот этот месседж туда, что мы хотим сюда приехать, мы хотим российскую нефть, мы хотим российский газ, помогите, пожалуйста, и так далее. Как действовать нам? Андрей Серенко с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов и руководитель Центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Дорогая Евгения, добрый день, очень рад вас слышать. Спасибо за приглашение.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, а как изменилось все-таки за последние месяцы взаимоотношения между Россией и Афганистаном с учетом того, что группировка «Талибан» по-прежнему считается запрещенной экстремистской организацией?
Изменения проявились только в одном. Появился новый... Инициатор дипломатический, он там не в ранге посла, там некого посланника, там есть свои нюансы в дипломатической иерархии. То есть это не посол, не чрезвычайный полномочный посол Талибана или талибского Афганистана в России, но тем не менее появился новый талибский дипломатический условный эмиссар, который сегодня заселился на улицу Поварскую, там, где находится офис
посольства Афганистана, да.
Традиционно, да. И, соответственно, покинул Россию бывший посол, который представлял там последний год, полтора, наверное, полтора-два года, наверное, Афганистан. Это все, в чем в смысле произошли изменения какие-то в отношениях России и талибского Афганистана. Не скажу, что это какие-то принципиальные достижения, хотя для талибов, наверное, достижения, потому что, безусловно, они смогли перевести в Москву и поселить в Москве своего эмиссара дипломатического. Пока, кроме Китая, по-моему, Пакистана и, наверное, Узбекистана, больше, по-моему, особо талибских дипломатов больше нигде нет. Так что для них это еще одно достижение. Конечно, это еще не признание и далеко до признания, но это такой жест, который талибы вправе доставать свою пользу, что они, собственно, и делают. Для Москвы это, ну, не уверен, что это какое-то достижение, потому что, в принципе, появление тарифского эмиссара в российской столице не означает, что у нас каким-то образом возрастает возможности по влиянию на талибов, так сказать, по их одомашниванию, по превращению их из хищников джихада в некоторое подобие там, политических вегетарианцев и так далее. Нет, конечно, Москва это сегодня их возможности не имеет, и, к сожалению, по большому счету, в этом смысле, коридор наших возможностей по влиянию на талибан на ситуацию в Афганистане остается достаточно узким.
А потому что коридор шире для Китая там или что?
Нет, потому что трудно. Я бы не сказал, что для Китая даже он шире. Нет. Это связано с тем, что талибы это террористы, талибы это джихадистская группировка, вооруженная группировка с определенной идеологией, мировоззрением, с которой очень трудно договариваться всем. Плюс талибы хотят сегодня не только признания, талибы хотят денег. И желательно побольше. Конечно. Москва им таких денег предоставить не может. Постоянно кивает, мы слышим наших дипломатов, которые аккуратно так футболят пожелания талибов в сторону американцев. У нас прекрасные дипломатические работники, которые, как только заходит речь о экономической помощи Афганистану, они сразу начинают говорить, что вот так американцы разрушили за 20 лет Афганистан, пусть теперь не платят деньги, не восстанавливают. Ну, это красивый такой жест публичный, да, политический, но на самом деле за которым читается очень простой вывод. Ребята, от нас денег не дождитесь, спросите у американцев. Да. Поэтому талибы так, собственно говоря, делают. Они пытаются по-прежнему договариваться с американцами. В общем-то, талибы рассматривают США как в качестве своего главного стратегического будущего стратегического партнера, если, конечно, сами талибы удержатся у власти. Потому что они понимают, что никто, кроме американцев, не будет платить больших денег. И второй момент, никто, кроме американцев, не сможет помочь им решить проблему признания. Сегодня талибы это циничные и прагматичные очень ребята, которые понимают, что сегодня Россия в ситуации находится в международной изоляции и рассчитывает на то, что позиция Москвы каким-то образом поможет талибам преодолеть их изоляцию, да, и, соответственно, так, как бы добиться международного признания, она, ну, утопична. А вот если американцы признают режим талибов, то тогда посыпется вся эта конструкция домино и начнется эффект тотального признания режима талибов. Поэтому уже со стороны стран НАТО и вообще партнеров, которые ориентируются, международных партнеров, которые ориентируются на позицию Вашингтона, а таких немало сегодня, мягко говоря. Так что поэтому талибы, безусловно, видят в качестве своей главной цели достижение нового компромисса, новой сделки с американцами. И вот ради этой сделки они сегодня идут на разного рода хищрения, там они пытаются кокетничать с американцами, пытаются вызвать у них ревность, все там обещая какие-то там визиты в Москву или визиты в Китай и так далее. Цель этих вот таких не очень таких достаточно конфетно-букетных, да, признаков конфетно-букетного заигрывания очевидно, да, то есть, ребята, мы хотим вызвать у вас ревность, чтобы вы скорее пошли с нами на новую сделку.
Но, по крайней мере,
раз, во-вторых, половину с деньгами.
Да, Андрей Николаевич, ну, смотрите, сегодня представитель Афганистана заявил о планах страны закупать у России газ и нефть, вот, но, правда, речь, конечно, о каких объемах идет, и закупать или просто получать в качестве акта благородства, непонятно. А с другой стороны, мы по-прежнему считаем, выражаясь словами нашего посла в Афганистане, талибан нормальными мужиками?
Ну, сложно считать нормальными мужиками людей, которые сегодня убивают десятки людей, гражданских людей в Паншире, в уезде Баглан, в провинции Баглан, в уезде Андарас, в Тахаре, в Бадахшане, которые сегодня устраивают этнические чистки, выселяют людей с семьями целыми, с деревень, так сказать, вводят понятие коллективной ответственности, коллективной, проводят репрессии, фактически этнические чистки в Северном Афганистане, пытаясь вытеснять таджикское население, заменять его там выходцами из Пакистана и так далее. Я не думаю, что в интересах России такая пакистанизация Северного Афганистана и появление очень странных людей легко готовых на обращение с оружием на границах с постсоветским пространством. А что касается по поводу перспектив, там обещаний, что они будут закупать у нас нефть, газ, там, не знаю. Ну, с таким же успехом можно было сказать, что талибы готовы закупать у России космические спутники, потому что денег у талибов нет, они платить ни за что не собираются. Поэтому не надо питать никаких иллюзий, талибские эмиссары и в частных разговорах, и, так сказать, в различных, так сказать, неформальных беседах говорят, что нужно русских просто разводить на деньги, их надо, они такие же смешные, как американцы, их надо пытаться ставить, что называется, на финансовый счетчик, пытаться получить их минимум, ничего им не платить и их обманывать. Поэтому здесь иллюзии насчет того, что у талибана есть некая честная стратегия в отношении Москвы, ну, питать не стоит. Да? Талибы хотят денег, хотят признания. И они будут решать задачу жестко и методично. Поэтому рассчитывать, что они, мы получим новый рынок в Афганистане с точки зрения нефти и газа, ну, это фантазии.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Николаевич. Принято. Андрей Сиренко был с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов и глава Центра изучения афганской политики. И, к слову, еще вот новое решение запрещенных талибов по отношению к афганским женщинам. Все женщины в Афганистане теперь обязаны носить хиджабы. Наиболее предпочтительным убором остается паранджа. Согласно новому указу талибов, если женщина не соблюдает его, то с мужчиной-опекуном будет проведена беседа. В случае повторного нарушения ему может грозить тюрьма. Для занятых на госслужбе женщин отказ от ношения хиджаба означает увольнение. Это же касается и мужчин, чьи жены отказались закрывать лицо.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Автозапчасти в России за март-апрель подорожали на 30%. В стране наблюдается дефицит бамперов, стекол и фар. По информации «Коммерсанта», проблемы есть также с поставками электроники. Серьезнее всего прибавили в цене бампер, передние фары, крылья, двери и капоты. Передние фары, а задних же не бывает, это же фонари, по-моему, называется. Ну ладно, эксперты утверждают, что запасы комплектующих на складах заканчиваются. Объемов хватит максимум на 2-4 месяца. Сложности с запчастями испытывают 35% техцентров. Чаще всего не хватает деталей для двигателей, амортизаторов и электроники. Также наблюдается перебой с некоторыми расходниками. Это моторное масло, фильтр, свечи зажигания. Эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что параллельный импорт пока не улучшил ситуацию на рынке. Андрей Лемегов с нами, руководитель экспертно-диагностической фирмы DEX. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
С вашей точки зрения, действительно ли серьезный кризис начнется через пару месяцев, когда закончатся запасы на складе?
Ну, вообще-то он уже начался, этот кризис, потому что довольно быстро разобрали основные такие наиболее востребованные запчасти, особенно оригинальные. И сейчас уже идет вот такое разделение запчастей оригинальных и китайских, всяких поддельных. Угу. И разница в ценах на порядок. Ну вот, чтобы проиллюстрировать, например, лобовое стекло на Volvo XC60.
Так.
Оригинальное. Стоит 160 тысяч рублей.
Ага.
Значит, можно найти китайское, оно стоит 15 тысяч рублей.
Так.
Соответственно, оно будет без обогрева, без датчика дождя, но вот тем не менее.
Угу.
И вот поставить себя на место человека, которому прилетел камень, разбилось стекло. И если машина старенькая, я не исключаю поставить китайское. А если свежая машина, а если каска, а каска не будет за 160 рублей выкупать стекло. В общем, вот такие проблемы. Для Мерседеса, например, датчик один стоит в Америке на наши деньги 2500 рублей. А у нас его продают дилеры за 225 тысяч. Ну, это что?
Ну, это вопрос к дилерам, конечно, прежде всего. С учетом того, что некоторые дилеры предлагают, значит, там, коврики за 100 тысяч установить.
Конечно.
Это же вопрос к ценообразованию у официалов, а не к тому, что действительно доллар настолько подорожал.
Ну, хоть у нас, как обычно, доллар подорожал, цены поднялись. Доллар опустился, цены остались на месте.
Угу.
Поэтому тут искать правду смысла нет. Но проблема для дилеров, конечно, гораздо больше, чем для неавторизированных станций. Они не могут ставить китайские запчасти, они просто обязаны ставить оригинал, а оригинала нет. И что делать? Значит, дошло до того, что они пытаются людям ставить поддержанные с разборок запчасти, но оригинальные. Но человеку далеко не всегда это устроит. Если машина, скажем, новая, свежая, и по гарантии у него, например, там радиатор потек.
Ну да.
Но разве ему захочется, чтобы ему поставили какой-нибудь китайский радиатор или поддерживать.
Андрей Александрович, а с вашей точки зрения все-таки многое упирается действительно в невозможность организовать новые цепочки поставок, и никого не спасет параллельный импорт. А вот в части горюче-смазочных материалов здесь просто интересно, у нас же есть большие заводы по производству масел тех же самых. Почему с этим проблема? У «Лукойл» есть, у «Шелла» есть.
Вы совершенно правы. У нас производство масел, безусловно, мы можем наладить при таком изобилии нефтепродуктов, как
да.
у нас. Но ведь качество масел, прежде всего, сейчас это присадки. Присадки, которые делаются на очень высокотехнологичном оборудовании, которого у нас нет. Собственно говоря, почему там масло Лукойл дешевле масла Мобил? Да потому что, в принципе, вот все упирается в эти присадки, хотя все равно Лукойл использует импортные присадки. Поэтому так. Тут вот именно в этом все дело, вот в этих мелочах, которые влияют на цену, в этих присадках, в электронике. Вот, вот яркий пример, там, например, девушка приехала на Opel Astra, у нее потек радиатор. Нашли новый радиатор, он стоит где-то 80 тысяч. Она, конечно, поехала, купила где-то, привезла свой радиатор, но нашла где-то на кунцевском рынке. Так. Привезла, но мы ее пытались отговорить, не смогли. Поставили, неделя прошла, радиатор лопнул. Не просто потек, он взорвался. Вот. Ну и что делать, понимаете? Ее понять можно, понятно, что она купила где-то за 16 тысяч, а не за 80.
Ага. Параллельный импорт решит вопрос?
Параллельный импорт тоже непростая вещь. Значит, из Арабских Эмиратов они возят только самолетами. Значит, соответственно, логистика будет дорогая. Привозить из Китая тоже довольно кривой маршрут. И там, ну, скажем, если дорогая деталь там и большая, то там за транспортировку получится две цены именно в счет вот логистики. Какие-то мелкие, ну, скажем, сейчас вот такой еще пример. BMW X5, их много в России, да, любимая машина многих. Задние рычаги, значит, они стоили в начале до кризиса 6700, потом, значит, когда в 2014 году прыгнул доллар, они стали стоить 15-16 тысяч каждая, их там 4. Вот. А сейчас они стоят 225 тысяч оригинальные.
Угу.
Значит, мы вынуждены делать то, от чего раньше отказывались, перепрессовывать шаровые опоры в рычагах.
Понятно.
Ну, это довольно такая операция ювелирная, я бы сказал, даже рискованная. Но что делать, значит, если 225 тысяч новый рычаг, а перепрессовать там обойдется где-то в 2 тысячи.
Угу.
Вот. Ну, я так думаю, вот по этому пути пойдут большинство неавторизированных сервисов. А вот что делать дилерам, я не представляю, потому что они зажаты разными нормативными актами.
Лицензиями и так далее. Угу.
Да, да, и они, так сказать, то есть им не позавидуешь, откровенно говоря, что им делать, я не представляю.
Понятно, спасибо большое. Да, Андрей Александрович, принято, благодарю вас. Андрей Лемигов был с нами, руководитель экспертной диагностической фирмы DEX, 7373948. Вы в последнее время сталкивались с ремонтом? Какая ситуация у вас? Пытались, переплачивали за оригинальные запчасти? Или же все-таки решили отправляться к неавторизованным, в неавторизованные центры и покупать что-то не оригинальное, но дешевое? 7373948, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый день, Кирилл.
Да, вот Кирилл.
Буквально вот, ремонтировали машину жене и да. мне.
Ага.
Значит, одну запчасть, так называемый кулак заднего моста, ее ждали, наверное, месяц. То есть у не дилеров этой запчасти нет вообще. Вот. А у дилеров эту запчасть ждали долго, потому что у них там программа со складом и так далее.
Uh-huh.
Что касается цены, ценник, конечно, на все вырос в разы. Но есть сайты, которые, на которых продают запчасти, такие как ZZAP, там, Autodoc.
Uh-huh.
Я вот недавно обращался в сервис, мне нужно было поменять этот самый подшипник ступичный. Сервисы не оригинал предлагали по 39, 29. Я на сайтах нашел оригинал за 13 тысяч. В принципе, есть уже и, скажем так, у людей дополнительные какие-то поставки, вот, и начался уже более-менее налаживаться.
То есть вопрос, да, вопрос того, как искать, вот в чем дело, мне кажется, здесь, спасибо большое, здесь главный вывод такой, что надо теперь самим учиться искать, потому что очевидно совершенно, что выход все равно найдется. И действительно, кто-то тут говорил, а зачем стекло за 160 тысяч покупать, если все равно можно и заказать, и сделают тоже и с датчиками, и точно это будет стоить не 160 тысяч рублей. Нет, это же вопрос сервиса, ты пришел, чашечку кофе выпил, сидишь, ждешь, и тебе все сделали. А теперь надо самому искать, если жалко 160 тысяч рублей. А если даже и не жалко, то не факт, что это стекло найдется оригинальное. 15 часов новости, потом продолжим.